Добрый день, вы смотрите телеканал «Настоящее время», слушаете «Радио Свобода», это программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня мы поговорим об очередной битве за Москву, битве, к которой мы уже привыкли за последние годы. Я лично начинаю бояться снов благообразных слов, как пару лет я боялся слова «благоустройство», которое обернулось такими огромными гранитными проектами по переустройству Москвы в виде колумбария. Точно так же я сейчас начинаю бояться слова «реновация», потому что под ним подразумевается снос 7-8 тысяч домов постройки 50-70-х годов и, как представляется, насильственным переселением более чем миллиона человек. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
В конце 50-х Шостакович написал песню «Вся квартира наша». Кухня тоже наша, наши окна, наши двери, я глазам своим не верю. Советские граждане радовались хрущевкам. 54 миллиона человек переехали из бараков, общежитий и коммуналок в собственные квартиры в панельных домах. Крошечные размеры жилплощади соответствуют скромному образу жизни советского человека, говорили в руководстве Компартии. Но на самом деле они диктовались тяжелым экономическим положением в стране. Заселение в хрущевку не могло быть дороже переселения в коммунальную квартиру. За 9 лет построили целые районы, знаменитые Черемушки, Кузьминки, Зюзина, Перова. Один дом могли собрать за 12 дней. Внутренняя отделка занимала еще дней 30. А вот сносить их можно было даже быстрее. В 1999 году началась Лужковская программа ликвидации пятиэтажек в Москве. На то, чтобы разрушить один дом, в среднем нужна неделя. Было запланировано снести 1722 дома. Казалось, управиться можно за пару лет, но процесс затянулся почти на 2 десятилетия. И еще не успела первая волна переселенцев получить свои новые квартиры, как подошла новая очередь. В феврале этого года Сергей Собянин объявил о новом этапе ликвидации хрущевок. Только в этот раз цифры еще большие – 8 тысяч пятиэтажек. Более 1,5 миллиона жителей. И все это снова за те же 20 лет. В прошлый раз за эти сроки не успели снести и четверть того, что запланировал Собянин. И снос не главная проблема, важнее переселение. Если первая волна расставалась в основном с лагутеновками, худшим вариантом хрущевок, то многие нынешние переселенцы живут в более качественных панельках и даже в кирпичных домах. И далеко не все готовы расстаться с их квартирой, их кухней, их дверьми и окнами, а главное, с их уже обжитым районом.
У нас в гостях сегодня специалисты по архитектуре и градостроительству, архитектурный критик Елена Гонсалес. И Петр Иванов, социолог города, преподаватель Московской высшей школы социально-экономических наук и сотрудник кафедры территориального развития имени Глазычева Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Петр, вроде все произнес правильно. Мне особенно приятно здесь вспомнить Вячеслава Леонидовича, который тоже не раз бывал в наших эфирах. И говорили в нем, с ним в том числе и о хрущевках, и о вот этой том феномене слободы такой большой, в которую превратились российские города в 50-е и 60-е годы. Ну, скажите, хрущевки свою функцию социальную выполнили?
Безусловно, они выполнили социальную функцию обеспечения жильем в послевоенный период советских граждан.
Под массовую индустриализацию, за заселение.
Да, то есть, более того, да, это не то чтобы исключительно советский феномен, да, там, восстановление Европы осуществлялось примерно в подобного рода проектах, да, эти же самые хрущевки являются некоторой адаптацией французского проекта, вот, но другое дело, что, да, там, когда мы говорим о французских проектах, то мы говорим о том, что это были временные проекты, это проекты временного жилья, в то время как в нашей реальности это были далеко не временные проекты, да, и, по сути, дело, да, мы столкнулись с тем, что на текущий момент значительная часть нашей страны продолжает жить в хрущевках, вот, но не говоря уже о том, что гораздо менее качественное жилье точно так же присутствует у нас в стране, и поэтому достаточно удивительно, когда, значит, заходит речь о том, что сейчас мы будем обеспечивать Москву более качественным жильем, если у нас еще этот этап вот этого перехода хотя бы на такое жилье не пройден.
Хотя бы на уровень, да, хрущевок. А у них, Елена, был какой-то заложен срок эксплуатации? Вот часто доводилось слышать, когда о панельных домах, что вот у них там 30 лет, что они все перешли свои сроки.
Вы знаете, такой как бы нормы вообще в строительстве не существует. Потому что в разных условиях строились, с разными строителями, несмотря на то, что это был там домостроительный как бы продукт, тем не менее сборка осуществлялась по-разному. Вот. И на этот вопрос может ответить только обследование дома. И по-хорошему, вот если, например, так, в нормальных, да, условиях, это что? Вот я живу, я плачу деньги за ремонт, меня, так сказать, отчисляют в квартплате. И, соответственно, должны проводиться обследования. Специалисты должны сказать, крошили там конструкции, что там происходит и так далее. Поэтому вот отвечать на такие вопросы, это какая-то средняя там, температура по больнице.
Понятно, зависит от дома.
Да.
Ну, вот я сейчас хотел в этой части программы поговорить о том, насколько они формировали наши города. Ведь, я так понимаю, есть два вида застройки. С одной стороны, вот это вот старое, зеленое, пятиэтажное. Да, если взять Москву, это Перово, скажем, Фили, Измайлова. Кунцево, Измайлово, все парковые улицы. Да? И они создавали такую достаточно по тем временам насыщенную и зеленую, и пригодную для жилья человеческую среду.
Ну, можно я скажу?
Да. Да?
Ну, я вот вы спросили, каков результат этого эксперимента. Да? Ну, вот я выросла в пятиэтажке в Измайлово. Бывали такие периоды в моей жизни, когда я куда-то выезжала, но я неизменно возвращалась в пятиэтажку, сейчас живу в ней, и дети мои живут в пятиэтажках.
Кирпичные?
Я сейчас живу в кирпичной, но дочь моя живет в панельной, и сын мой живет в панельной. Вот, и поэтому я как бы считаю, что ну, вот я продукт как бы вот этой политики, вот этих районов и этих пятиэтажек. Ну, наверное, можно считать, что я там не идеальный продукт, но все-таки я не могу считать себя маргиналом. И мне кажется, что вот та среда, которая создавалась, она создавалась довольно смешно, потому что туда переселялись и там люди с хорошим образованием. Вот у нас, например, рядом там были медовские какие-то пятиэтажки, кооператив, и люди с бараков. То есть была такая очень-очень смешанная среда. Но, тем не менее, как-то все устаканилось, и в результате я считаю, что это вот в городе наиболее комфортные, на самом деле, места для вот жизни людей.
При этом какие-то в них создавались еще и такие общины, потому что вот если посмотреть, как 50-е и 60-е годы заложился вот этот вот фундамент института двора, эти бабушки у подъездов, какие-то палисады там были маленькие положены, люди там белье вешали, огородики. Я думаю, еще в 50-х можно было и поросенка на балконе хрюкающего заслышать, и картошку в ванной. То есть такая как бы полудеревенская, да, атмосфера.
Но это все-таки была энергия. Да, Петр? Все-таки это такая...
Тут сложно сказать, да, там инерция – это не инерция, да, с одной стороны, безусловно, да, там люди массово переселяемые в эту среду приносили какие-то свои практики в свою повседневную жизнь. Здесь важно следующее, да, что в отличие от микрорайонной среды более высокоэтажной застройки, уже там 17-этажные и так далее, в данной среде сохраняется социальный контроль, который и производит вот это самое сообщество, да, и если мы сейчас, да, там окунемся в районы пятиэтажек, то мы обнаружим вот действительно вот эти признаки социальной безопасности, да, там людей, которые сидят на улице, люди, которые общаются друг с другом на улице, люди, которые здороваются внутри двора. Мы обнаружим очень много объектов народного благоустройства, да, когда люди делают вот этих там ну, разного качества. Это могут быть какие-то свиньи из 5-литровых бутылок, это могут быть там лебеди из шин. Но то, что человек инвестирует в свой палисадник, да, свои усилия, свой труд по поддержанию вот этого благоустройства, он это здесь делает, он чувствует, что здесь это находится, да, там, под некоторым пристальным вниманием, что здесь действительно, ну, относительно безопасно. Да. И это все провоцирует, ну, действительно, формирование, ну, достаточно комфортной среды, которой мы во многом лишены в более высокоэтажной застройке. И еще немаловажный момент, да, это, собственно, озеленение, потому что за годы, прошедшие с момента строительства этих самых пятиэтажек, там действительно дворы превратились в потрясающие леса.
Деревья выросли, да, деревья выше домов.
Выросли, ну, да, выше домов.
То есть я когда открываю, мне, да, прямо вот в мою квартиру.
Нет, то есть, когда строили в 50-е, да, да, черемушки, там все это торчали такие росточки маленькие, да, так, ну, они так они за 50 лет выросли.
У меня студент проводил как раз исследование объектов народного благоустройства и озеленения среди пятиэтажек. Вот, и там, собственно, по весне обнаруживались ландыши. Ландыши в городе – это просто невероятно, да, потому что ландыш – это лесное растение, да, но его не обманешь, он считает, что это лес. Да, и, по сути дела, это вот такой действительно получился, да, за время роста и формирования этих экосистем, ну, действительно город-сад. Да, даже ландыш признает, что это для него комфортная среда.
Мне кажется, прогрессивная городская застройка, потому что я вспоминаю, скажем, свои любимые районы в разных западноевропейских городах, например, в Западном Берлине, вот там в районе там, Клай-Аллея, Аргентинская аллея, там старые застройки. застройка послевоенная, названная всякими именами там американских полководцев, вот то же самое. Там пятиэтажки в сосновых лесах утопающие. Ну и наши всякие эко-города, тот же, я не знаю, там и Новосибирский академгородок, и Красноярский. Это, то есть это, в принципе, такая она и современная до сих пор может быть застройка.
Абсолютно. Но просто я не хочу скатиться, так сказать, в абсолютную апологетику этого дела, потому что город вообще это очень сложный организм. Да? Мы понимаем, что в городе существует... Ну, город тем лучше, чем он многообразней. И в городе присутствует жилье самое разнообразное. Это могут быть там и небоскребы в тауне, там, да, все эти, и какие-то другие типы домов. Но мне кажется, что вот разнообразие и сохранение этого разнообразия – это такая основная и главная задача урбанистов, чтобы могли быть и вот такие леса внутри города с малоэтажной застройкой, среднеэтажной застройкой, и какие-то аэробусы. Ничего против не имею, но просто у людей должен быть выбор. Да? Мы все время как бы подходим к тому, что нас стремятся как-то загнать в какие-то такие обстоятельства, когда мы не можем в городе найти то, что мы хотим, то, что нам надо. И вот вся эта история с пятиэтажками, она так и задевает, потому что это определенный уклад, это определенная ниша. Да? И люди живут в этих домах часто не вынужденно, а часто именно потому, что, ну, как я говорю, потому что они хотят в них жить. И мне кажется, что это очень важный такой аспект. Вообще, когда меня пригласили, я так начала думать, о чем же вот говорить, потому что вроде все переговорено, то я, в общем, поняла, что мне как-то будет сложно удержаться в таком профессиональном дискурсе. То есть вот такие решения, они нас выталкивают вот в поле политического. И обсуждать там метр на метр или как там чего компенсировать, это, ну, для меня кажется немножко, ну, может быть, неправильным или бессмысленным, потому что тут, конечно, такие более важные какие-то вещи, ну, мне кажется, задействованы.
Ну да, мне кажется, здесь структуры гражданского
это
общества.
Это такое насилие, в общем,
Первичные какие-то ячейки вот этого живого города, да, которые складывались десятилетиями. И вот сейчас всех переселяют в эти муравейники.
Человейники, это хороший
слово. Да, здесь какое-то, по-моему, новое идет социальное конструирование. Потому что в этих там, вот сколько у меня знакомых есть, люди не знают друг друга, люди не знают соседей по площадке, это абсолютно пространство обезличенности.
Ну, со временем, конечно, это придет. Но вот просто надо понимать, что город – это такое как бы место наживное. Да? То есть люди его обживают. И чем, почему говорят, вот этот район хороший, а это плохой, это новый. Новый район никогда не может быть хорошим по определению. Mm-hmm. Какие бы там комфортные квартиры не были, потому что там не существует вот этого фактора социальности, да, социальных связей, какого-то отношения к этому как к какому-то своему.
Ну, вот да. Здесь важный момент, который мне хотелось бы подчеркнуть, да, что связанный с гражданским обществом, да, и действительно с самоорганизацией людей, да, здесь действительно возникает очень серьезная проблема, в особенности в новых домах, в особенности, да, там, если в 17-этажке организовать ТСЖ и провести общее собрание жителей, это уже сложная задача, да, там, в 25-этажном доме, в котором люди оказались впервые, это вообще почти нерешаемая задача, да, вот у меня под окнами 33-этажный жилой дом, в котором возникает очень сложный конфликт нескольких ТСЖ, которые между собой не могут договориться, а еще и каждый из ТСЖ думает, что оно-то настоящее, но оно появилось просто потому, что другие не знали о том, что другие тоже делают ТСЖ. Это огромный вот так жилой комплекс. Да, понятное дело, что это невероятная задача, да, там, создать ТСЖ, который управляет 33-этажным жилым комплексом. Да, в то время как, когда речь идет о гораздо более компактном сообществе, да еще и людей, которые регулярно друг с другом пересекаются, начинают друг друга различать, им проще договариваться, проще вести управление собственным жилым домом, да, собственным двором и так далее. Да. То есть здесь очень важен вот этот момент городского хозяйствования. Да, там, ограниченному числу субъектов проще договориться, да, им проще сформулировать свою позицию.
Видел в Москве несколько примеров, знаю, у меня вот даже знакомые живут вот на район ВДНХ, на Космонавта Волкова. Я знаю, что пятиэтажку просто они фантастически совершенно сделали. Они надстроили еще мансардный этаж, они себе приватизировали, отгородили придомовую территорию, сделали стоянку охраняемую, полностью поменяли все коммуникации внутри. Получилось фактически такой голландский нормальный пятиэтажный дом. И я знаю, что в Москве не один такой есть. То есть они, в принципе, они поддаются, там, конструктив достаточный, чтобы их вот таким образом реновировать.
Если обследование говорит, что да, то, конечно. Но мне кажется, что Петр такую интересную тему затронул. Это вот как бы такая разница риторики, да, и практики. Потому что, да, действительно, в небольших домах, не таких, там действительно люди самоорганизуются. И вот эта самоорганизация – это такой очень важный как бы, фактор вообще жизни, да, нормального общества. В последнее время на всех урбанистических форумах вот, к нам приезжают разные там, замечательные люди из-за рубежа. И вот это вот о том, что город должен быть дружелюбный, что главный актор – это человек в городе, это все как бы воспроизводится уже на таком вполне официальном уровне. Но мы-то имеем как бы обратный процесс на практике, что вот это вот укрупнение, да, скажем так, жилое, оно как раз лишает людей возможности самоорганизации. То есть это опять же такой политический момент, что мы говорим, что мы вам дадим более хорошие квартиры, но при этом люди не понимают, что их лишают каких-то очень важных для них вещей, кроме выбора упомянутого уже мной, и еще и вот этих самых связей, потому что им придется с этим столкнуться, вот, и просто чисто практически в жизни, и это все отражается, конечно, на таком самочувствии нормальном человека.
Ну да, потому что город действительно, мне кажется, это не метры квадратные, а это плотность социальных связей, это ближний люди, да? Детский садик, это магазины шаговой доступности, это соседи по двору, которым можно там ключи оставить, там ребенка поручить забрать из детского сада и тому подобное. И мне кажется, что проблема низкого метража, про которую говорит мэрия, она не так актуальна. Ну хорошо, ну кухня 6 метров, и что?
Понимаете,
вообще квартиры 25 метров.
Ну что значит вот актуально? Вот когда переселяли, да, там ну, например, мы жили в квартире 24 метра.
Это же из бараков приезжали, из коммуналок.
Ну, мы жили в коммунальной квартире, да. Нас было трое. Конечно, такая квартира очень маленькая для троих. Например, для одного человека она совершенно идеальная. То есть, ну, не нужно одному человеку кухню в 20 метров. У него есть спальня, у него есть вторая комната, у него есть кухня 6 метров. Ну, прекрасно. То есть вопрос не в маленькой квартире, а сколько,
количестве людей.
Да, количество людей, которые там проживают. И мы сталкиваемся с этим не только, например, на примере хрущевок, а дома Гинзбурга и конструктивистские дома.
Ну, там вообще кухни не были.
Там вообще кухни не были. Но вот мы делали большое обследование, и мы понимаем, что, например, дом на Гоголевском, он заселен, скажем так, творческой элитой, да, и люди не хотят оттуда уезжать, они покупают эти квартиры, они их там делают, лофты, все нормально. Вот, поэтому вопрос, что квартира маленькая, это такой относительный,
ну,
да, как бы, параметр.
Ну, есть еще очень хороший момент, что в соответствии с законопроектом о реновации, собственно, никакого увеличения жилищных условий не предполагается. Да? Предполагается кухня чуть побольше и коридор чуть побольше. Да? Там, собственно, жилое пространство примерно то же самое, поскольку компенсация идет метр в метр. Вот. А дальше, собственно, идут сплошные потери. Да? Потери, собственно, привычной среды, потери привычной инфраструктуры, да? Там, привычной школы, привычной поликлиники, привычного парка и так далее и тому подобное. Да? То есть здесь вот возникает очень такой занятный момент, да, что там, ценность, да, там, ценности человека, да, которые воплощаются в его там, пространственном поведении, его выборе среды проживания, они редуцируются до метража кухни. Ну, вот это совершенно такая абсурдная логика, да, в которой реализуется эта политика, да, намеренно, да, там, сводящая интересы человека только к количественному показателю вот этих сомнительных квадратных метров кухни.
Ну да, резюмируя вот эту часть нашего разговора, я вижу, что действительно уходит вот этот человеческий компонент из города. Здесь, конечно, рефрен с перекличка с ночью длинных ковшей, то же самое, снос ларьков, снос вот этой тоже вот всей мелкой инфраструктуры, пускай не такой благообразной, но инфраструктуры малого бизнеса, которая обеспечивала человеку, так сказать, ежедневную жизнь в районе конечной станции, вообще станции метро. Напомню, что вы смотрите программу «Археология», говорим о проблемах московского урбанизма, о сносе пятиэтажек, планируемом сносе под нее пятиэтажек. Вернемся буквально через пару мгновений. И снова здравствуйте. В эфире «Археология» на волнах телеканала «Настоящее время», «Радио Свобода». Меня зовут Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Петр Иванов, социолог города, преподаватель Московской школы социально-экономических наук, сотрудник кафедры территориального развития Института общественных наук Академии народного хозяйства, и Елена Гонсалес, архитектурный критик. Говорим мы о судьбе пятиэтажек в Москве и шире по стране. О так называемых хрущевках, которые сейчас, судьба которых поставлена под вопрос последними решениями партии и правительства. Давайте послушаем, что говорит одна из жительниц таких пятиэтажек, Ася Кудрявцева.
Меня зовут Кудрявцева Ася, я врач детский, преподаю студентам, работаю в университете и живу здесь с 1980 года. Знаю этот район очень хорошо, я здесь училась, я провела здесь свое детство. У нас очень уютно, у нас поют соловьи, у нас зелено, все доступно, мы все знаем. У нас рядом работа, рядом музыкальная школа, школы рядом. Поэтому мы, конечно, не хотим этого потерять категорически. Все магазины известны, продавцы известны. Мы живем реально, как будто это деревня. Мы давно думаем о том, что мы можем в какой-то момент потерять это жилье, потому что идет движение к строительству очень высоких домов, создание таких вот кварталов больших. И это есть на той стороне Ленинского проспекта, мы наблюдаем за этим. Поэтому у нас есть какое-то определенное недоверие к властям. У нас есть ощущение, что в какой-то момент они скажут, что они приняли решение, и у нас останется очень мало времени для того, чтобы попробовать сопротивляться этому. Поэтому кажется, что мы что-то должны делать прямо сейчас, иначе мы лишимся жилья. Есть закон какой-то, я так поняла, что законов определенных нет. Есть какой-то закон про сносимые серии, про плохое жилье, но законы сейчас меняются. Мы читаем эту литературу, мы входим эти приказы, и законные акты, или как их можно назвать, документы. Естественно, все находятся в этих группах в Фейсбуке, и там юристы делятся информацией, жители делятся информацией, и пока она очень негативная. То есть я ни разу на сегодняшний день не прочла что-то от властей, например, если бы хотя бы власти имели какой-то с нами диалог, и они сказали о том, что вас точно сносить не будут. Я бы, наверное, поверила, но никакого диалога нет. Ну, как и обычно. У меня реальное ощущение, что, например, по сценарию в какой-то момент в августе, как говорят, напишут списки, мы попадем в эти списки, нам скажут, что в течение 2 месяцев мы должны отсюда уехать, мы 2 раза откажемся, и нас по суду просто выкинут. У меня ощущение, что я не человек, я не гражданин, я не могу сказать «нет». Вот в этом весь ужас.
Ну вот мы услышали, что нам рассказала Ася Кудрявцева в интервью с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Слушайте, а что вообще происходит с правами собственности? Вот как это все реализуется вот в этом сценарии, который описывает она?
Ну, смотрите, здесь есть следующий момент, что не далее, как за прошлую пятницу, да, в Государственную Думу был внесен законопроект от группы депутатов Государственной Думы, который подразумевает внесение изменений в ряд, значит, законов, касающихся города федерального значения, города Москвы. Значит, этот законопроект совершенно явно внесен в рамках дискуссии о сносе пятиэтажек, но тут нужно понимать, что все разговоры о пятиэтажках, о том, что они аварийные, что, ой, бедные бабушки ходят на 5-й этаж, а у них, значит, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кстати, исследования по Самаре показывают, что, наоборот, пик заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями возникает при повышении этажности выше 5 этажей, но это достаточно другой момент. Значит, здесь возникает следующий момент, что все эти разговоры в пользу бедных – это некоторое такое предвыборное прикрытие для подлинной сути этого законопроекта. Подлинная суть этого законопроекта заключается в следующем, что орган исполнительной власти получает право выделять территорию, которая называется зона реновации. Дальше в рамках этой зоны реновации можно сносить все, что угодно. Можно, по сути дела, дальше в этой зоне реновации строить все, что угодно, потому что нивелируется огромное количество положений земельного кодекса, градостроительного кодекса. Можно вводить собственные строительные нормы и правила. В общем, создается просто зона, в которой выключается действие законодательства Российской Федерации.
Вне правовое пространство, вне конституционное пространство.
Совершенно верно.
То, что вот раньше было опробовано в Сочи, да, такие чрезвычайные зоны, то, что затем, по-моему, с ЦКАД, да, с вот этими кольцевыми дорогами. А сейчас фактически там, не знаю, там треть территории Москвы попадает вот в эту внеправовую зону.
Это важный момент. Важный момент заключается в том, что никакая не треть, никакие не пятиэтажки. Любая территория может быть очерчена как зона реновации, и дальше, соответственно, все, что на ней находится, снесено, и дальше застроено как угодно избранными застройщиками. А вот здесь пятиэтажки и аварийное жилье являются некоторым таким удобным медийным прикрытием для того, чтобы что мы все говорили о сносе пятиэтажек, а не о том, что создается законодательный инструмент неограниченной власти, исполнительной власти, действующей в интересах крупных застройщиков.
То есть это же, смотрите, это одновременно накрывается и градостроительные все нормы, и земельный кодекс, и градостроительный кодекс. Это полностью сметается вся правовая инфраструктура, и девелопер в сговоре с городскими властями может делать все, что захочет.
Ну, совершенно верно.
Под названием реновация.
То есть, поэтому, когда и говорят, что там пятиэтажкам что-то угрожает. Я вот, например, не думаю, что они будут так прям сноситься массово еще.
То есть это
большое
просто,
количество времени.
Создается прецедент.
Это создается, вот, знаете, такая. Ну, это вот такая ложь, это такой фейк, да, который запускается, чтобы под его прикрытием создавать некие конструкции, которые, в принципе, направлены только на то, чтобы расширить зону действия власти, да, вот, если так грубо говорить. То есть, опять же, наши люди, которые теперь у нас, как говорят, самые главные в городе, и там у нас есть активный гражданин, вы можете позвонить, вы можете сказать. Вот под всей этой пылью, да, под всей этой завесой, в общем-то, происходит то, что у людей право отнимают, власть это право себе присваивает. Это какой-то такой нормальный процесс уже в рамках последних там лет. Но при этом как бы власть научилась не то, что там мы вас не слышим и вас не видим. Нет, создается видимость, что да, вот это ведь как было сформулировано, да, что по обращению граждан, ну, живущих, конечно, в этих пятиэтажках, да, массовые. Ну, предъявите граждан, проведите опросы, сделайте нам красиво, да. Нет, даже на это у людей не хватает, как бы запала. Вот какие-то мифические люди, кто-то обратился, а мы вот так взяли и принимаем такое законодательство, и все. То есть это настолько оскорбительная, как бы, для человека и для гражданина вот позиция городских властей, которая, кстати, вот я ее за последние 2 года довольно много поездила, и я вижу, что это вот такой типично московский такой модус действия. Да.
То есть это в Москве?
В Москве.
Именно, да.
Все-таки, потому что здесь есть деньги. Вот, никогда не хотел быть бедной и больной, но все-таки отсутствие таких больших денег в других городах, оно создает некую все-таки необходимость, да, диалога с людьми и какого-то их вовлечения. То есть они попадают в фокус зрения реально вот властей.
Ну да, здесь есть ресурс, совсем, городская, да, земля, есть девелопер, абсолютно, есть кредит, да, и все.
Ну, знаете, как произошло с Новой Москвой, да? И были силы профессиональные брошены, чтобы это все оправдать, так сказать, вести некую систему аргументов, по логике мы все это видели. И, в общем-то, как я оцениваю, это большая фиаско. То есть, ну, не заработала никакая Новая Москва, понятно. И вот эти чудовищные комплексы, которые строятся, да, на...
Ну, не заработала, они же будут осваивать. У меня вот я тут тоже в этом эфире, в этой программе боролся. У меня там просто, где за городом дача, поля целые, выводятся из сельхозоборота и будут строиться миллионы квадратных метров жилья.
Будут они строиться.
По имени Москвы-реки.
Посмотрите, сколько построено и как идут продажи. То есть, понимаете, это такой пузырь, который надувается, он, конечно, когда-то лопнет. Но сейчас же вот я, например, расцениваю в перспективе так, что все-таки продажи в Новой Москве, они довольно плохо идут. То есть вот тот приток людей, который должен был обеспечить продажи, он оказался не такой.
Так, может, спрос не такой. За бюджетные деньги, наши с вами деньги, может, и переселяемых людей туда и
вот
перекинут,
может быть,
в Новую Москву?
Перекинут. Но сейчас вот этот как бы спрос такой слабый, да, его пытаются усилить тем, что вдавливают его в Москву. Да? То есть вот эти новые районы, которые мы называли спальными, да, в пределах МКАДа, они, конечно, более благоустроенные, они более комфортные, там есть метро и все такое. И за счет этого земля там, конечно, дороже. И сейчас вот эти вот комплексы, вот это низкое, скажем, жилье низкого качества, да, оно как бы туда вдавливается. Вот это такой процесс сдвига спроса. Вот. Поэтому я считаю, что это, конечно, очень, очень такая опасная вещь. Очень опасная. И если возвратиться чуть-чуть к тому, о чем мы говорили, то действительно я имею дело с девелоперами, я вижу их политику. И сейчас...
В чем она заключается?
Очень интересно. Вот уже построено в домах, как продается. Уже не продаются эти метры, потому что они убогие. Прям, скажем, в домах дешевых, не может быть дорогих квадратных метров. Это очень маленькие квартиры с какой-то такой, ну, довольно страшненькой порой планировкой, но неважно. Вот. Что продается? Продается сообщество. Значит, девелоперы первым делом там устанавливают какую-то детскую площадку, которая, конечно, выглядит тоже странно, но вот как символ она уже есть. Девелопер заводит в соцсетях свои какие-то добрососедские, или как там, Петь, как это все называется?
Добрососедские.
У вас социологов,
да. Клубный дом.
Да, вот то есть пытаются все, да, создать, имитировать, да, вот это вот добрососедские или какие-то более-менее нормальные социальные связи. И уже сам факт, что девелопер направляет рекламу и рекламирует вот именно это говорит о том, что это очень нужно, что это очень востребовано. Вот, ну и как бы вот...
Но пока что все равно это пока что состоящие абсолютно голые метры. Я вот сейчас думаю, Новая Москва. Так Новая Москва-то, она приписана к округам, очень часто к этим, к московским, старомосковским округам. Mm-hmm. Вот, скажем, у нас там земля под Звенигородом, а она приписана к Кунцево. И вот как раз в Кунцево будут ломать пятиэтажки, готовые где-нибудь там в районе метро Молодежные, чудесные, готовые, обжитые районы с высокими деревьями, а людей
абсолютно
забрасывать
право.
За
да,
50
да,
километров
да.
под Звенигород.
Да.
Ну, как вариант, да, и это только один из возможных сценариев, которые возможны при принятии этого законопроекта, который, к сожалению, скорее всего, будет принят. Вот, поскольку, да, действительно, в нем прописано, что у жильца есть право на сохранение района проживания. Вот, но дальше есть оговорка, что в случае, если у нас нет маневренного фонда в районе проживания, это сохранение округа проживания там, значит, соседнего района. А дальше есть еще очень важный такой пункт.
Хорошо, закон... хоть в Москве оставляют. Могли бы на Колыму выслать.
А вот вроде того, потому что дальше там есть такой пункт, который заключается в том, что возможен еще сценарий выселения через суд в случае, если за 2 месяца собственник не принимает решение принять предложение, которое ему предлагает исполнительная власть.
Мне это в голове не укладывается. Мне кажется, что этих должно быть тысячи таких вещей. Людей будут из насиженных поколений гнезд выкидывать и думают, что все, так сказать, покорно, как, я не знаю, там, в 35-м году поднимут чемоданчики и поедут, куда скажет
власть. И поднимут, и поедут. Я вот совершенно...
Мне кажется, будут суды, и все это... Зачем это им нужно перед выборами, перед 18-м годом?
Вот, извините, вот Петр, он представитель такого замечательного района, Тропарева, который на протяжении вообще последних, нам 2, да, или даже 3 лет, очень интересно наблюдать, потому что там собрались такие очень активные люди, которые отстаивают свои интересы. И я вот с большим вниманием слежу за всеми этими перипетиями. И, в общем, мы хотим сказать, что даже если очень люди активны, если они очень сознательны, если они способны объединиться, то, конечно, их шансы победить вот эту машину, они очень невелики. Тут никакого оптимизма у меня не возникает. И я думаю, что и возьмут чемоданы, и поедут, и будут рады, что хоть что-то у них осталось, да?
Нет, ну вот. Что, я не знаю, с ОМОНом будут приходить, будут вот эти как сцены, я не знаю, там люди с автоматами будут, судебные приставы будут приходить с исполнением решений.
Да, включат воду, электричество,
детские и что слезы, выставленные делать, двери.
Да. Да. Ну так и будет.
Подобный экскаватор, судебные приставы.
Уже таких
вещи.
Прецедентов у нас довольно много.
Нет? А вот, и действительно, да, вот, несмотря на то, что в моем районе одной пятиэтажки нету, да, и у нас действительно очень активный район, но сказать, что у нас есть какие-то очень значимые победы с точечной застройкой, с какими-то еще историями, связанными с благоустройством, там, реализацией адресной инвестиционной программы, тоже по строительству, с каких-нибудь ненужных там совершенно вещей, у нас, по сути дела, нету. И по всей Москве есть там достаточно мало прецедентов, когда действительно жителям удавалось отстоять свое
это
право.
Торфяновка?
Торфянка да, называют.
Торфянка, да.
Но Торфянка – это достаточно удивительный кейс, который, как мне кажется, да, там во многом успех Торфянки связан с тем, что на силовой прессинг, который оказывает застройщик парка Торфянка с помощью движения 40-40, ну, как бы жители довольно спокойно реагируют и не стесняются там получить по голове, потому что еще сами могут дать задачу. Да, то есть это, к сожалению, да, там редукция общественных отношений к насилию насилию, к элементарным санкциям. Вот, и когда это доходит, да, застройщик такой, ого, оказывается, они не боятся, когда их бьют. Да, это совершенно неправильная ситуация. Да, и здесь, ну, у меня никакого оптимизма тоже, к сожалению, нету. Да, у меня даже наоборот есть некоторый пессимизм, да, что здесь у нас возникнет действительно какой-то стимул для развития гражданского общества на почве провокации к насилию в тех местах, где действительно эта программа столкнется с организованными сообществами жителей. Да, потому что, ну, действительно, вот это мы, муниципальные депутаты Москвы, независимые, общающиеся с местными жителями, да, в районах Хрущевки, они говорят, что, например, если речь идет о районе, в котором есть ТСЖ, есть организации жителей, есть хотя бы совет дома, да, уже жители Хрущевки не хотят съезжать. Да, там, а если это какой-то вот такой вот атомизированный дом, в котором большая часть квартир сдается, там и доживают какие-нибудь одинокие пенсионеры, то там, естественно, все хотят съезжать. Да, там вот эта ситуация, когда есть сообщество, есть собственник этой территории, она в корне меняет ситуацию.
Ну да, вот здесь вы очень хорошо подчеркиваете действительно вопрос о силе связей внутри гражданского общества, о том, насколько люди могут самоорганизоваться для того, чтобы что-то противостоять этой бульдозерной машине благоустройства, а теперь ныне реновации. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в эфире. Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Петр Иванов, социолог города, преподаватель Московской высшей школы социально-экономических наук, сотрудник кафедры территориального развития имени Глазычева Института общественных наук Академии народного хозяйства, и Елена Гонсалес, архитектурный критик. Говорим мы о вот огромной бульдозерной машине под названием «Благоустройство», под названием «Реновация», которая переминает, перемалывает, подминает под себя структуры жизни в Москве, в столице уже не первый год. И сейчас речь идет о сносе тысяч и тысяч хрущевок, да и не только, о том, что будет власть брать, пользуясь термином «реновация», целые куски городского пространства и переделывать их так, как ей заблагорассудится, или прежде всего, как заблагорассудится девелоперу. О тех гражданских политических коллизиях, которые при этом возникают, рассказывает Юлия Галямина, организатор школы муниципального самоуправления.
Это была Лужковская программа, та Лужковская программа закрыта была где-то полгода назад или год назад. Она закрыта, все, по ней никто никого не переселяет. Значит, если он что-то там обещает, Собянин, абсолютно не надо ему верить, потому что много чего нам вообще наши чиновники обещают. То, что они нам обещают, это не значит, что они женятся. Они чаще всего не женятся после этого. Главная задача этого закона, который ставили перед собой разработчики, это без всякого суда и следствия отобрать любую землю, которая им понравится. Вот и все. А поскольку мы с вами живем в квартирах, домах, под ней есть земля, да, под домами есть земля. Эта земля принадлежит нам с вами. Хотя мы про это очень плохо знаем и ничего для этого не делаем, для того, чтобы оформить эту землю в собственность по-настоящему. Но, тем не менее, она нам принадлежит. А что позволяет делать этот закон? Вы берете просто эту землю и присваиваете, а жителей выселяете в соседний район. Ну, вот, например, вот мы сейчас находимся в Тимирязевском районе. Это один из лучших районов Москвы, он зеленый, тут парк, тут лес. Здесь очень маленькая застройка, плотность населения невысокая. Мы сносим, проложим вот этот дом, да, 12-этажный, ну и что, что он 12-этажный. Ничего не написано в законе о том, какие дома можно сносить, любые. Жители выселяем в соседний район Западное Дегунино, где-нибудь ближе к МКАДу. Он простирается так далеко, до МКАДа. Там построили много сейчас таких замечательных курятников, 30-этажных примерно, которые невозможно продать, потому что они никому не нужны. А здесь получаем землю, золотую землю себе в собственность. И жители ничего не могут сделать, потому что у них отнимается судебное право вообще оспаривать даже это переселение. То есть вот тебе постановление, неизвестно кого. Вот тебе 2 месяца, соглашайся. Не соглашаешься? Ну окей, тогда давайте суд. Сами знаете, какой. Приставы, выметывайся. Знаете, анекдот, да, такой есть. Звонит мужчина в дверь и говорит: хотите играть, хотите заниматься групповым сексом? Он говорит: а кто участвует? Вы, я и ваша жена. Нет, не хочу. Ну, тогда мы вас вычеркиваем. Вот это примерно та же история. То есть никого никто не спрашивает.
Да, анекдот хорош, но ситуация просто, по-моему, совершенно чудовищная. Я до сих пор вот пытаюсь это осознать. Это какая-то просто революция в отношении их собственности, революция в отношении города. Это какой-то 16 век, это как крепостных, это как приходит власть, это посад просто разрушает. Разрушает посад и выкидывает людей жить куда-то еще. А что этому вообще можно противопоставить сейчас? Есть ли какие-то юридические и гражданские инструменты?
Я не вижу таких инструментов, честно говоря. Мне кажется, что только надо хорошо, наверное, зарабатывать, чтобы уметь...
Чтобы на том месте, где снесут вот этот вот 12-этажный дом...
что-то еще, да.
И построить что-то малоэтажное, хорошее в Тимирязевском парке, купить себе...
Ну, никаких политических инструментов я здесь не вижу. Здесь могут быть только экономические.
Вы знаете, да, мне кажется, что здесь такой вот мы получили вот это вот в страшном виде приход рынка. То есть это окончательный демонтаж социального государства, потому что, с одной стороны, разрушение больниц, слияние поликлиник, разрушение школ. И часть же этого социального государства с 50-х годов бывшего советского, российского, это вот жилье, которое
можно
всем
было.
Можно я
вам возражу? Вот, понимаете, я не очень понимаю, это тоже какой-то фейковый рынок. Понимаете, это какой-то карго-культ. Я не понимаю, как рынок, ну, в моем представлении, да, как меня в школе учили, в институте, это какая-то работающая вещь. И он, в принципе, должен обеспечивать некие механизмы превращения капиталов, да, ну, капиталов там, и личных, но и общественных. И, в общем-то, так оно и происходит. У нас как бы нет. То есть у нас все кризис глубже, ну, там, он, да, какой-то, да, то есть рынок – это какой-то такой инструмент, который вроде как оказывается нерабочим. Но я против рынка ничего не имею. Я бы имею... Может быть, против людей, которые не умеют пользоваться этими инструментами и не понимают их смысла. Потому что вот эта программа, например, я не вижу никакой экономической целесообразности. Никакой экономической целесообразности.
Нет, но она чисто такая силовая целесообразность, она не рыночная, но нет, она можно, в отношениях как бы... власти собственности.
Нет, ну можно, конечно, сказать, что у нас огромная индустрия домостроения, которая сама себя воспроизводит и как-то даже совершенствуется, может быть. И да, там заняты очень большие деньги, занята куча людей, ее надо как-то, очевидно, как-то каким-то образом поддерживать. Есть, так сказать, интересы девелопмента. Но опять же я говорю, что я не вижу здесь каких-то таких таких положительных экономических возможностей для города. Потому что никто не объяснит, зачем надо вкладывать такие деньги, да, там, триллионы. Кто-то говорит 3,8, кто-то 6. Но я считаю, что эти цифры даже обсуждать нельзя, потому что у нас строительство, как мы знаем, моста растет каждый день на... процент.
Ну вот что думаете, кто бенефициар, ради кого все это сделано? Огромная ДСК?
Ну, безусловно, да, вот я бы поддержал Елену, что это вообще не имеет никакого отношения к рыночным отношениям, да, потому что в данной ситуации мы имеем дело с тем, что государство, да, сначала расширением Новой Москвы, теперь, значит, введением вот этого, потом, значит, принятием вот этого нашего дисфункционального ПЗЗ, ну, хоть какой-то, куда ни шло, вот, а теперь, да, когда у нас совершенно демонтаж правил, да, демонтаж законодательства, который регулирует рыночные отношения, и он, по сути дела, это не является рынком. Да, это в данной ситуации является ситуацией, когда вот у нас есть государство, которое деньги из наших налогов передает частным компаниям, девелоперским, создавая им из нашей собственности, да, из нашей земли, из нашей недвижимости. Значит, вот некоторый такой способ продержаться в кризис, когда продажи падают, никто ничего не покупает. Ну, давайте вот мы вам еще вот это вот скормим, нехай вот вы продержитесь какое-то время. Да, то есть здесь никакого рынка нет. Да, ну, это сложно
это
считать подразверстку.
Квазирыночная. Нет, ну, рынок в том, что...
Нет, даже не квазирыночная. Понимаете, как бы вот продразверстка – это не рыночный механизм. Только это вот продразверстка в отношении земли как бы.
Точно самое было с платными стоянками, извините. То есть, да, поступления в бюджет нужны, они как бы поступают. То есть у граждан отнимают деньги, и тут никакого рынка, в общем... И даже не пахнет им. Потому что у нас нет частной собственности. Ну, давайте так уже прям скажем.
Хорошо. А чья, действительно, вот эта вот земля под домами, сейчас она Только иногда только чья-то, когда ТСЖ организуется и переводит землю в собственность под домом?
Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я знаю, что этот вопрос очень юридически запутанный.
Потому что обычно стоят дома на городской земле, собственность на твои квадратные метры, но не над землю под ними. И вот я знаю, что у нас это ТСЖ очень долго мы, так сказать, юридически решало, и мы перевели в собственность и землю под нами.
Территорию, да.
Но здесь все немного сложно, да, потому что Москва вообще в этом плане является достаточно уникальным городом, который старательно сопротивлялся всю свою историю, значит, перехода от коммунизма к капитализму, сопротивлялся тому, чтобы жители оформляли землю в собственность, сопротивлялся межеванию, которое подразумевает появление у дома земельного участка и, значит, передача в собственность еще и двора. Да, то есть вот Москва, там, город, в котором наиболее массово практиковалось межевание по отмостке, когда как раз земля под домом все-таки, ну ладно уж, хотите какой-то земельный участок, ну давайте, это только под вашим домом будет земельный участок. А вокруг, да, то, что относится ко двору, будет относиться к муниципалитету. Да, и в Москве эта политика, ну, собственно, да, с 93-го года сознательно проводилась государственной городской властью, да, там еще и при Лужкове. Да. И этого все еще было мало, да, при том, что если говорить о каком-то эффективном развитии города, в котором каким-то образом учитываются интересы разных субъектов, где появляется территориальное общественное самоуправление, развивается гражданское общество, это города со сплошным межеванием, где, по сути дела, большая часть земли принадлежит собственникам. Mm-hmm. Да, и город реализует свою градостроительную политику, ну, каким-то образом ведя диалог, да, с ТСЖ.
Договариваясь с собственником.
Да, с территориальными общественными самоуправлениями, с другими структурами, там, некоммерческими партнерствами жителей. То есть, это примеры там, Хабаровска и Перми, да, это вот города, которые ну, в России наиболее приближены к тому, что можно было бы назвать, да, там, капиталистическим развитием города, развиваются. Да, ну, а Москва – это, ну, вот в чистом виде, да, такой вот совершенно феодальный сценарий, да, который теперь получает новое законодательное подкрепление, потому что, ну, как говорит мой друг-юрист Иван Медведев, что как бы право, оно только закрепляет существующие социальные отношения, да, это не какие-то новые изобретения, да, у нас просто с помощью разных правовых инструментов пытались закрепить эту историю. Вот ПЗЗ приняли, ну, не очень понравилось. Давайте что-нибудь еще придумаем, что-нибудь еще более действенное
ПЗЗ
и мощное.
ПЗЗ это что?
Правила землепользования и застройки города Москвы. Вот, которые, слушания по которым проходили в декабре, и вот буквально на прошлой неделе наконец-то были выложены результаты. А это был инструмент, который должен был закрепить существующие отношения застройщиков с городом и с жителями, по сути дела задавить все бушевавшие этим летом градостроительные конфликты, сказав, что все законно теперь на уровне города Москвы, и в суде это надо оспаривать с городом Москвой, а не с застройщиком там, и так далее. Вот. Но оказалось, мало. Давайте мы создадим еще инструмент, который будет просто нивелировать закон. Тогда будет хорошо.
Ну да, ситуация совершенно крепостная, совершенно средневековая. Вот действительно, как выразилась жилец Аси из этого сюжета, что нас как крепостных сгонят с места, и люди пойдут с обозами куда-то жить на новое место. Это действительно какая-то, по-моему, афера века, замысленно, и население, в которое используется как ресурс. То есть в условиях дефицита ресурса для нашего перераспределительного государства вот нефть дешевеет на глазах. Вот сейчас появился ресурс в виде населения, ну, скажем, с его машинами, как мы имели дело с парковками, да, с эвакуацией, с платным парковочным пространством, а сейчас и с его квартирами. То есть та единственная собственность часто, которая есть у людей. Это ресурс, который государство еще не отжало. То есть такая, по-моему, довольно печальная картина. Ну и что? В результате, значит, здесь, если смотреть о бенефициаре, эти городские власти в сотрудничестве с крупнейшими девелоперами?
Ну, в первую очередь, с домостроительными комбинатами, которые обеспечивают ресурсом в виде этих вот панелек, из которых можно собирать дома, которые строят девелоперы, ну, соответственно, вот.
А она что, новая застройка, видимо, все-таки панельная будет, не монолитно-кирпичная?
Ну, вот у меня в Измайлове, значит, я вижу, что просто на месте 4-5 этажек, да, ну, то есть это такая достаточно дробная как бы среда, проницаемая, зеленая, построен как бы один дом, да, панельный. Но большой, да. То есть, ну, застройки она гораздо увеличена, такой монстр, довольно высокий, панельный. Опять же, это недорогое жилье. На дорогое жилье как бы спроса нет. Будет такое же дешевое жилье, но как бы более
Ну, там 30-этажные такие.
Да, да. То есть его как бы вот можно будет продавать каким-то образом, наверное.
Там изначально качество жизни на порядок ниже в таких вот больших высотных.
Ну, опять же, проектах. Вот там говорят, маленькие квартиры и низкое качество, да. Кто бы мне объяснил, что это значит? Ну, я вижу одно, конечно, может быть, один недостаток – это отсутствие лифта, да. Но по другим критериям, вот в Казани в прошлом году был форум про, значит, комфортную среду, про то, какие надо нормы пересматривать. Там, значит, было предложение, что надо ввести как единицу вот этой собственности, да, нормальную студию. У нас сейчас как бы нет такой единицы в нормах. Студия 20 метров. То есть у нас идет обратный процесс. У нас как бы узаконивается. Более мелкие, более дробные вот эти ячейки, да?
Вице-премьер Шувалов. Вы не поверите, но люди покупают.
Вот он, собственно, и про это там говорил. Шувалов был одним из организаторов этого форума. И он говорил, что да, у нас есть спрос на такие маленькие квартиры. Давайте мы их законодательно, значит, как-то закрепим. Я считаю, что почему нет, да, давайте закрепим такие квартиры. Но просто тогда не надо говорить о том, что хрущевки маленькие и неудобные.
Ну, изменяется. Ну,
какая-то логика должна быть вот, в речах хотя бы, да, на уровне просто риторики.
Я все-таки хочу здесь вернуться к тому, о чем вы говорили. Вы так справедливо возразили, что это не рыночные вещи происходят. Но я вот в такой большой перспективе того, что происходит с народонаселением, с тягловым населением нашего государства за последние 50 лет. Потому что все-таки был большой социальный контракт, в котором, человеку были даны квартиры, куда он переехал из бараков и коммуналок. Ну, хорошо, там, 50 лет, которые советское государство отняло, но все равно дало какие-то метры. И были даны социальные блага. И сейчас и то, и другое у человека отнимаются, и квартиры, и социальные блага, и ему говорят, давай по рыночным ценам покупай медицинскую страховку, покупай образование для своего ребенка и детский сад, а вот теперь и отдавай свое единственное доставшееся от бабушки жилье и по рыночным ценам покупай новую вот эту вот студию 20-метровую.
Но вот все-таки не по рыночным ценам отдавай, потому что все-таки компенсация, она подразумевает компенсацию метр в метр, а не по стоимости этого жилья, не по стоимости этой земли и так далее.
Это с потерей, скорее всего, будет.
Безусловно.
Ну вот мы действительно сталкиваемся уже, резюмируя наш эфир, в очередной раз, что у нас про все эти бульдозерные выставки, все эти бульдозерные ларьки, что мы говорили с благоустройством улиц, мы имеем дело с некой авторитарной урбанизацией. Как бы авторитаризм приехал там, откуда, может быть, не совсем ждали мы 10 лет тому назад. Да? Все смотрят на Кремль, все смотрят на какие-то, так сказать, внешнюю политику, на права человека. А тут неожиданно вот эта вот авторитарная урбанизация приехала к нам на бульдозере, на экскаваторе.
И решила про нас прав человека.
Да. Так что здесь такое к печальным заключениям приходим в конце этого эфира. Ну что ж, будем смотреть, как разворачивается ситуация в 2017-2018 году, которая тем более интересна, что она происходит накануне выборов президента.
Гораздо более интересна другая ситуация все-таки, что в этом году у нас происходят муниципальные выборы в городе Москве, и, пожалуй, да, там, опять же, если авторитаризм у нас приходит, откуда мы не ждали, так, может быть, тогда и демократия.
Демократия, это отдельная тема, тоже очень интересная.
С районного уровня.
Ну что ж, будем надеяться, будем бороться, не будем опускать руки. Это была программа «Археология» на волнах Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас были Петр Иванов и Елена Гонсалес. Смотрите телеканал «Настоящее время», слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».